Муз-разбор на Интер-ФМ.
Что ж, начнем, пожалуй, наш муз-разбор. И сегодня мы отправляемся прямиком в город ангелов Лос-Анджелес, дабы обозреть крайне интересный коллектив под названием Guns N' Roses. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, радиослушатели. Мы сегодня пройдемся действительно, так сказать, всеми нашими когтями по группе Guns N' Roses. Вот, одно из самых, наверное, великих и одновременно сумасбродных коллективов современности. Скажу так, современности. Потому что, господи, 30 лет назад это еще недолго. Вот 100 лет назад это долго, а 30 лет это вот, знаете, тьфу, и все. Я вообще как бы родился в 71-м году, не успел вот буквально как бы живот почесать, а уже вот мне вот 49 лет, и в этом году уже, надеюсь, будет полтос. Так что все идет быстро.
Думаете обнулиться?
Обнулиться у меня, к сожалению, не получится. Вот, я же не какой-нибудь президент. Это только у них раз-раз-раз и снова как новенький. Что вы думаете об этом коллективе, Александр?
Ну, достаточно спорная у меня по поводу Guns N' Roses мысли. Во-первых, конечно же, вещи, которые они писали, совершенно великолепные. Но, как ярый поклонник группы Nirvana, я недолюбливаю, мягко говоря, Axl Rose, у которого с Кобейном были достаточно длительные враждебные отношения. Ну, конечно же, талант авторов, естественно, неоспорим. Но все-таки, допустим, если говорить уж про именно вокальные данные Axl, мне не очень нравится такой тембр.
Ну, он рыжий. И этим все объясняется. Он рыжий. Он водолей. То есть у него день рождения 6 февраля. И, соответственно, водолеи — это люди, у которых все эмоции как бы на показ. Вот они такие экстраверты вот во всей, так сказать, их полноте. То есть хрестоматийные такие люди, у которых все уваливается сразу же как бы из печенки, только они вот они откроют рот. А тут еще и рыжие, то есть как бы, ну, он просто был просто обязан, друзья мои, пересраться со всем миром. Просто вот, вот святое как бы дело. Вообще, как бы, когда начинаешь как бы копаться как бы в истории коллектива какого-то музыкального, там всегда есть либо один, либо как бы, ну, скажем, один, два, три как бы лидера. Вот. Я не видел никогда коллективов, в которых, ну, все были равноценны, что ли, как бы углы вот этого всего, так сказать, четырех или пятиугольника. Всегда есть какой-то вот центр притяжения или два, максимум три, даже три-то я, честно говоря, как бы не помню. В данном случае мы имеем дело с двумя полюсами, скажем так. На одном полюсе у нас вокалист Axl Rose, на другом полюсе гитарист, которого зовут Сол Хадсон, но под именем Сол и под фамилией Хадсон его никто как бы не знает, его все зовут Slash, гитарист Slash. Он такой, знаете, как бы по клипам, кто смотрел, по клипам можно его видеть. Он такой, знаете, худой, черноволосый, такие длинные вьющиеся волосы. И всегда, знаете, в цилиндре, в таком, знаете, таком 30-летней, как бы, давности, 300-летней давности. И сигаретка так прилипла к губе, и он так выпиливает какое-нибудь сложнейшее соло. И вот два вот таких вот как бы кренделя, они, значит, вот толкали вот этот механизм под названием Guns N' Roses. Я ведь ничем не ошибся, Александр?
Нет, конечно, не ошиблись. Тут действительно Slash и Axl действовали как бы вместе, но как бы и зачастую друг против друга. Потому что Axl, он такой тиран, он хотел держать все в своих руках, а амбиции у Slash'а-то тоже были немаленькие.
Ну, да, да. Судя по тому, когда он навернул лыжи из Ганзов в 94-м, если не ошибаюсь, году, то моментально собрал свой собственный как бы коллектив, и коллектив моментально стал востребованным.
Вы про револьверов?
Нет, я про Slash and кто там, господи, Sleep, что-то там вот такое вот. Сольный его проект.
Угу.
Вот,
Slash Snake Pit.
Точно. Feel. Да. Вот. Не, я периодически подкачиваю один другой, так сказать, альбомчик этого коллектива и наслаждаюсь, как он там запиливает все это дело. Просто вот обалдеть. И вот знаете, уважаемые радиослушатели, не растекаясь мыслью по древу, я бы вообще как бы разделил мысли, вернее, жизнь музыкального коллектива, ну вот где-то вот до 94 года и после 94 года. То есть до 94 года в Ганзах, наверное, все было розово и пушисто, и они показывали, демонстрировали высочайший потенциал. На мой взгляд, именно вот эта вот демонстрация этого потенциала, она изгубила коллектив. Потому что, когда ты обозначаешь высочайшую планку от альбома к альбому, ты должен ей соответствовать. И когда, я предполагаю, Александр, я предполагаю, уважаемые радиослушатели, что коллектив следующую планку, он ее просто не взял. И когда ребята, ну, увидели по каким-то там причинам, что они просто не могут реализоваться в следующий альбом. Вот кроме после известных иллюзионов, я думаю, что тогда все посыпалось просто как бы прахом. Нереализованные амбиции, вот так это называют психологи, или я ошибаюсь?
Ну а попробуйте переплюнуть вот этот замечательный дуплет, которым они выстрелили 17 сентября 1991 года с этим двойным альбомом Illusions.
Да, все это, Illusion, это бомба.
Это просто... Это, по сути, это Сикстинская капелла. После нее можно все инструменты в дальний ящик и наслаждаться тем, что ты сделал настоящее искусство.
А, собственно, так оно и произошло. После этих альбомов там уже все пошло как бы прахом.
Ну, сборник каверов вообще.
Ну, каверы это... как говорится, это каверами, бог с ними. Вот. И после всего раздрая и разных бытовых неурядиц, через которые как бы прошел фронтмен Эксел Роуз, в 2008 году родился новый альбом «Китайская демократия». Chinese Democracies. Как, господи?
Democracy.
Ну, в общем, демократия. Вот. 2008 года. Но по сравнению с Иллюзионом, он, честно скажу вам, никакой.
Так он же многострадальный. Его начали дописать еще в 90-е.
Если не ошибаюсь, он вошел в историю как самый дорогостоящий альбом, потому что ни в один альбом еще не всаживали в производство альбома. 14, представьте, 14 миллионов долларов. То есть, как бы, вот этот вот последний вот выдох императора рыжего, он оказался, к сожалению, абсолютно дутым. То есть вся слава, она умерла фактически к началу 90-м, и потом от Ганзов осталась только красивая легенда, ну и музыка, конечно, безусловно, музыка. То, что конкретно вытворял потом сам Эксел Роуз, это скорее, знаете, как бы для журналов светской как бы хроники, то есть то он там дом у себя разнес, то он напился там и сбил кого-то, то он как бы там с подружкой они там перецапались, то там она у него то родила, то не родила. Потом он сошелся еще с какой-то подружкой. Она ушла от какого-то миллионера или миллиардера. Господи. То есть вот эта вот цепь каких-то вот мелких как бы бытовых неурядиц. После 94 года он вообще как бы уходит в полное как бы отшельничество. Но вот представьте, то есть как бы человек водолей, который не мыслит себя фактически без сцены, который олицетворяет себя, так сказать, с иконами рок-н-ролла, а тут бабах, то есть как бы уходит как бы в глухую такую как бы аскезу. И что? То есть это, естественно, как бы должно быть прорваться каким-то сумасшествием. Мне вообще как бы кажется, что после 94 года у него крыша маленько поехала. Как вы думаете, Александр?
Вот. Да мне кажется, он просто устал от этого, от всего. То есть, когда в свое время великий Брайан Уилсон тоже ушел в глубочайшую депрессию, когда вместо величайшего, на его взгляд, альбома, который, кстати сказать, не так давно все-таки выпустили, получилось, по-моему, альбом «Smiley Smile». Совершенно пустой и безжизненный. После этого он впал в депрессию. А, как мы знаем, Брайан Уилсон один из величайших, наверное, мелодистов всех времен. И с Axl такая же вещь произошла. После вот этих вот ряда неудач, множество перестановок в коллективе, он просто, возможно, потерял веру в то, что он делает.
Тем не менее, меня немножко поразило, что ли, как бы такая новость, когда у солиста AC/DC Брайана Джонсона возникли, так сказать, проблемы со слухом, и врачи запретили ему выступать на сцене какое-то время. AC/DC-шники подумали-подумали головами и пригласили-ка вот на роль вокалиста именно Эксла Роуза, чтобы, значит, закончить мировой тур после какого-то там, в поддержку какого-то альбома, не помню какого. Относительно недавно все это дело было. А Эксл возьми и согласись. Вот как вот это вот можно позиционировать? То есть он как бы для гонзов он как бы устал, а для AC/DC как бы не устал, что ли? Что это было вообще?
Ну, все-таки в гонзах-то он тянул весь, он выступал в качестве локомотива, а в AC/DC он просто пел. Мне кажется, причем он пел песни, которые ему достаточно близки, потому что AC/DC группа, согласитесь, очень мощная.
Соглашусь.
И если бы вы были вокалистом, и вас позвали попеть в AC/DC, я думаю, тут вопрос был только один. Точнее, два.
Сколько денег?
Нет, когда собираться и куда ехать.
Понятно. Ну, наверное, да. Ну и какой некий как бы способ перезагрузиться, что ли, вот так вот. Я помню, что там какие-то были как бы смешные, как бы... Ну, как смешные... Ну, смешные, ладно, ситуации как бы на концертах, потому что Axl, ну, скажем так, 20-х годов и Axl конца 80-х — это разные как бы люди. Сейчас я напомню ему где-то вот 59 лет стукнет, и это достаточно такой полный, грузный как бы человек с потухшим и несколько обвисшим лицом такой, знаете.
Ходит такой вальяжный по сцене.
Переваливаясь сбоку на бок.
Вот, а я помню концерт его 87-го года, когда он, по-моему, Sweet Child of Mine пел, причем он не просто пел, он бежал в ногу, впрямую, и причем позиции певческой-то не терял.
Вот, то есть... Абсолютно разные люди, а сейчас вот так вот, знаете, как утка, блин, сбоку на бок. Вот. И когда зрители из зала начали его, ну, видимо, там, в свойственной, так сказать, рок-н-ролльной манере подкалывать его, дескать, что ты там, как гусь, господи, ну-ка там, шорхни что-нибудь такое, отожги и все такое. Он начал как бы кусаться как бы с публикой публичным образом. Вот надо оно было, нет. Вот, наверное, как бы нет, но Axl, наверное, не был бы Axl'ом, если бы он не стал бы ругаться прямо вот как бы на концерте, прямо с публикой, прямо вот, можно сказать, с рабочего места, со своим работодателем. О, господи. Ну, для контраста добавлю, что у гитариста Slash'а у него... Ну, скажем так, в отличие от своего, так сказать, вокального товарища, все в разы спокойнее. То есть я заходил как-то на его действующий как бы Инстаграм. Слушайте, вот он как Элис Купер. Вот он как был 30 лет назад вот худым, волосатым и в цилиндре. Он вот и сейчас вот точно ровно такой же вот, с гитарой. Ничего не изменилось, только у него выросла, если не ошибаюсь, дочь. Вот все вот так вот, ничего не меняется. такой же спокойный и, в общем-то, как бы уверенный в себе.
Постоянство – признак мастерства.
Да, и альбомчики он тоже как бы пилит, ну, достаточно... достаточно как бы стабильно, и при таких вот как бы вот эскапад, как у его рыжего, так сказать, братана, вот даже близко нет, вот честное слово. Вот эти вот две противоположности, они, наверное, в Ганзах каким-то образом как бы рождали вот эту вот химию, которая позволила им выдать ту пачку, так сказать, альбомов, которые ударным образом продаются сейчас. Я вот, знаете, что заметил? То есть, как бы, вот сколько ни привези пластинок Guns N' Roses в наш виниловый маркет, market.intero.ru, вот, все уходят прямо вот, ну, не скажу, что со свистом, но уходят стабильно, то есть тун-тун, как, знаете, такая вот машина безусловных как бы продаж. Вот просто вот как вот помнят люди-то вот это вот все.
Ну, а как это забудешь?
Как это забудешь? Да никак это не забудешь. Мне, знаете, какой клип нравится, который я периодически пересматриваю? «Ноябрьский дождь».
Который мы сегодня будем на ход ноги, наверное, слушать. Одно из величайших, наверное, произведений.
Ой, он же длиннющий.
Он длиннющий, но какой прекрасный.
Ну, согласен. О, тогда, друзья, мы, наверное, сейчас уже финалируем, чтобы успеть послушать его хотя бы часть. Это стоит того.
Конечно. Обсуждали мы группу Guns N' Roses. У нас был Виталий Листраткин, меня Булгаков зовут. Ну, а на ход ноги у нас November Rain, Guns N' Roses. Пока.
Всего.
Yeah, no.